Портретная галерея Елены Сьяновой. 48-летняя жизнь Пауля Йозефа Геббельса развивалась вполне логично. Каждый новый этап вырастал в ней из предыдущего. Однако, если пойти в обратном направлении, дойти до конца, то есть до детства, то возникает недоумение, а ко всем ли относится утверждение о том, что все в человеке закладывается в первые ранние годы, пороки и добродетели. Йозефа в детстве любили. Его отец был человеком заботливым, покладистым. Если вспомнить отцов других будущих вождей, например, Гитлера, которого в детстве колотили так, что мать всякий раз боялась за его жизнь, или Гиммлера, на которого отец не обращал внимания, или Бормана, выросшего с занудой отчимом, то Геббельс, можно сказать, купался в отцовской любви. Мать же не просто любила сына, как остальных своих детей, она за него боялась. В раннем детстве, переболев полиомиелитом, Геббельс остался с одной ногой короче на 10 сантиметров и плохо рос. В семье был своего рода культ Йозефа. Родители и сестры всегда следили за его настроением. Старшие братья, рослые и крепкие парни, колотили всякого, кто посмел только косо на него взглянуть. Впервые по-настоящему недоброе чувство к окружающему миру молодой Геббельс испытал в университетах, а он учился последовательно в 7. «Я был изгоем, не потому, что был не так умен, как другие, а потому, что у меня не было денег, которых у других было полно, и они их тратили не считая», — писал он с обидой. В те годы он открыто возмущался социальной несправедливостью, сделался социалистом и, как сам выражался, начал сострадать. Вопрос кому? Рывшимся на помойках нищим? Выкинутым из-за депрессии рабочим? Или все больше самому себе? Ведь я же не мог сходить в театр или позволить себе лишнюю кружку пива. Жаловался он как-то в письме к жене Магде. После защиты диссертации по немецким романтикам Геббельс некоторое время работал в Дрезденском банке, причем довольно успешно. Но он рано понял, что зарабатывание денег – это судьба, в рамки которой он со своими метаниями, честолюбием и способностями никак не вмещается. Сначала он попробовал себя как поэт. Пару его далеко не бездарных опусов я привожу в новой книге, которая вышла в издательстве «Время» под названием «Десятка из колоды Гитлера». Написал несколько романов, пытался пробиться в журналистику, послал 48 статей в одну только берлинскую газету. На все 48 получил один приговор. Чересчур много страсти, суеты и антисемитизма. Очень обиделся и устроился секретарем главного редактора другой газеты. А этим главным редактором был Грегор Штрассер, фактически основатель НСДАП. Между прочим, чтобы принять Геббельса на эту должность, Штрассеру пришлось спихнуть с нее Генриха Гиммлера, как менее способного. Штрассер первый разглядел в Геббельсе ораторские способности и постоянно прогонял его из-за стола, как он сам выражался, драть глотку на улицах, чего от Гиммлера никогда не умел добиться. А вот в отношениях с Гитлером Геббельс поначалу сильно прокололся. В 25-м году, во время одного из внутрипартийных конфликтов, он потребовал его исключения из партии. За этот демарш потом всю жизнь расплачивался и окончательно реабилитировал себя только своей смертью, принеся при этом жертву фюреру, жену и 6 детей. О Геббельсе-семьянине и Геббельсе-любовнике скажу только, что хорошим отцом он был в основном на бумаге, то есть в своем дневнике, а его любовные похождения – это миф. В его жизни было всего 3 женщины, любил же он из них только одну, не Магду. Дело в том, что был такой период, когда нацистская пропаганда сознательно создавала Геббельсу репутацию лавеласа. Период хоть и короткий, но здесь, как и в случае с Гессом, недобросовестные исследователи с той пропагандой вылепили исторические в кавычках факты. Пропаганда. Вот уж в чем он был асом и основоположником, можно сказать, для будущих профессионалов. Чего стоит только тщательно разработанный им метод поэтической правды, которым широко пользуются современные политики и журналисты. Ноу-хау Геббельса настолько сделалось нормой в наши дни, что иногда кажется, будто Геббельс изобрел не метод, а новую профессию так называемых публичных людей, которые, насобачившись формулировать за нас наши мысли, опыт, переживания, прорываются к большой политической кормушке. Основные принципы геббельсовской пропаганды – простота выражения, агрессивность тона, цунами обещаний, разящие заголовки, иногда несущие в себе смысл обратной информации, если она невыгодна, и повторы, 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 и цензура, цензура, цензура. А свой девиз рейхсминистр сформулировал еще в 1929 году. Пусть сколько угодно говорят, что наша пропаганда крикливая, грязная, скотская, что она нарушает все приличия. Плевать. Важно только, чтобы она вела к успеху. К счастью, к успеху не привела Геббельса вся его тщательная работа по созданию собственной исторической репутации, о которой он так заботился, когда писал свои речи и дневники. От одной фамилии Геббельс нас до сих пор передергивает.